Если вы это слышите, вы и есть сопротивление. Продолжаем выход наших научно-популярных радиокосмических передач под названием «Теория большой бороды», которую веду для вас я, Антон Поздняков, а вот уже 402-ю неделю подряд. И сегодня поговорим о самых интересных вещах, которые произошли в мире науки и космоса за последнее время. Начнем, пожалуй, с лунных тем, потому что лунные темы в последнее время это прям актуальненько, потому что прямо сейчас все еще корабль «Орион» описывает там круги вокруг Луны. Собственно, он сделает два витка, потом вернется на Землю, и один из этих витков уже завершился. Более того, он уже поставил очередной рекорд по удалению от Земли для аппарата, который предназначен для пилотируемых запусков. В общем, понятное дело, что космические зонды, которые улетали дальше Луны, находились дальше от Земли, но как пилотируемый корабль, потенциально пилотируемый, никто дальше не залетал, потому что на вот такую вытянутую орбиту он вышел вокруг Луны и даже смог прислать замечательные фотографии, на которых видна Земля, Луна, все это одновременно, они примерно даже одного размера получились. В общем, красиво, затмение Земли Луной. Не часто такое увидишь, но, тем не менее, с помощью Ориона получилось. Орион находится в здоровом состоянии, то есть с ним все хорошо, все идет по плану, все системы вроде как работают. Там был сбой коммуникаций на 40, что-то типа 7 минут. Выключалась связь в самом начале его путешествия, но по данным, которые нам потом рассказали на брифинге в НАСА, это была проблема как раз наземного оборудования, а не антенн на Орионе. Так что с Орионом все окей. Что касается кубсатов, которые 10 штук шли в нагрузке с SLS, они были закреплены на второй ступени. То есть, когда корабль отсоединялся и летел дальше, из-под второй ступени выплевывались вот эти вот 10 кубсатиков. Они все 10 отделились, но 4 из них, как минимум, потеряли связь. К сожалению, среди них был японский посадочный модуль, который собирался сделать мягкую посадку на Луну, видимо, уже не сделает. И был вот этот самый Neo Scout, который должен был тестировать солнечный парус, и он тоже, видимо, не суждено ему было раскрыться, потерял он связь, не вышел на связь. Подозреваю, что одной из причин для этого всего стало то, что SLS очень долго катали туда-сюда, перед запуском откладывали, а кубсаты никто же в это время не обслуживал, поэтому у них, возможно, и модули связи, как-нибудь там и батарейки разряжались. В общем, они слишком долго пробыли на стартовом столе. Возможно, если бы они пробыли там меньше и запустилось бы SLS еще, когда там они пытались, в конце августа, да, или в начале сентября, я, честно говоря, не помню, там, либо в самом конце августа, либо в самом начале сентября они пытались первый раз запуститься, вот если бы тогда все полетело, возможно бы кубсаты выжили бы в большем количестве, хотя никто не знает наверняка. А еще по лунным темам, тут вообще интересная достаточно тема, как мне кажется, НАСА тут выдала контракт компании, которая основывается в Техасе и называется она Icon, выдала им там порядка 50 миллионов на разработку как раз лунной инфраструктуры, в том числе посадочных площадок. Это вообще тема интересная на самом деле, как мы будем строить лунную инфраструктуру. Я вот часто говорю, что да, что зачем вообще нам лететь на Луну, если мы планируем остаться? Одна из основных целей – это развитие инфраструктуры, как космической, так и лунной непосредственно. Но звучит это, конечно, очень, скажем так, интересно. То есть лунная инфраструктура, классно, это значит, что мы сможем лучше там летать на Луну, как-то там осваиваться, и будет у нас доступна инфраструктура, которая позволит нам это делать. Если нужны какие-то аналогии, то мы проводим аналогии там с железной дорогой, с какими-нибудь там перевалочными пунктами, с прокладкой электрических магистралей, с прокладками там асфальтированных дорог, и почему-то у меня в первую очередь прокладывание инфраструктуры, оно в первую очередь связано как раз с освоением Америки, потому что, наверное, это последний такой большой кусок земли, который прям вот осваивали, и он как раз попал под все вот эти вот развертывания той же железной дороги, все это как-то в вестернах отразилось, поэтому, наверное, у меня вот такая ассоциация в первую очередь происходит, ну и в частности, наверное, потому что ее приводят люди, работающие в НАСА, а им эта тема близка. Но на самом деле инфраструктура прокладывается по всему миру. Наверное, одна из более подходящих аналогий, хотя она кажется менее очевидной, это строительство аэропортов, потому что аэропорты привнесли в мировую логистику, мне кажется, гораздо больше за последнее время. Возможно, опять же, сложно сравнивать по масштабам, но тем не менее, аэропорты сейчас неотъемлемая часть любого там большого города, любой большой страны, грузовые перевозки, пассажирские перевозки, все это, оно как бы было сделано в последние, ну, чуть больше, чем сотню лет, да, ну вот когда у нас коммерческие авиаперелеты начали быть мейнстримом, наверное, даже меньше, чем сотню лет. То есть полеты, конечно, начались раньше, но сделать из этого общепринятый способ передвижения по планете, перемещения грузов и так далее, ну, это было совсем недавно. А теперь посмотрите, сколько у нас самолетов, сколько у нас аэропортов, как это все сделано, как это, ну, обыденно, да, и сейчас аэропорт не воспринимается как что-то такое, о, нифига себе. Вот и на Луне нужно будет сделать что-то подобное, но понятное дело, что легко представлять себе конечный результат, однако вот эта вот пошаговая инструкция, она все-таки важна, из чего начать, что сделать в первую очередь, что сделать во вторую очередь, что будет в первую очередь необходимо и так далее. Ну, то есть вот посадочные площадки, это, наверное, то, с чего начнут. На самом деле, интересно было бы поговорить с каким-нибудь инженером, который занимается как раз вот посадками на Луну, насколько какая-то плоская посадочная платформа из материала, который там будет твердый, не будет поднимать пыль и так далее, насколько она необходима как раз для текущих наших планов. То есть сейчас же все планируют сажаться на Луну, ну, где придется. Понятное дело, что предварительно выбирается какое-то место, достаточно плоское, чтобы там не было перекосов этого самого корабля, который туда сядет. Но в целом ты садишься вот куда садишься, как на Марсе, так и на Луне, потому что там нет подготовленных мест. И вот насколько такая площадка сможет сделать разницу для кораблей, что она поможет. То есть она скорее должна, наверное, помочь не самой посадке, а обслуживанию этого корабля после этой самой посадки. Полагаю, что как раз какая-то вот посадочная платформа, ну, то есть представим себе, что садится какой-то робот на Луну, он умеет там запекать реголит, например, и делать из него какие-нибудь там шестиугольные плитки, или квадратные плитки, или любой другой формы. И эти самые плитки умеют потом выкладывать их, складывать их как пазлик вместе и создавать такую плоскую твердую платформу, на которую можно будет садиться. Но, опять же, я своим таким профанским взглядом предполагаю, что не столько это важно для посадки, потому что посадка осуществляется что так, особенно если мы говорим про какие-то текущие наши планы там со старшипами или другими похожими посадочными системами, они сажаются на реактивной тяге, соответственно, ну, что эта площадка для посадки может сделать, так это, ну, предотвратить эрозию, потому что вот теми газами, которые вырываются из сопел, даже если их поднять наверх, а мы видели разные там рендеры старшипа того же, чтобы там пытаются посадочные двигатели использовать не те, которые находятся внизу, вот те большие рапторы, да, а поднять их наверх, чтобы меньше тревожить реголит. Просто если в одно и то же место садиться, вот, например, будет у нас какая-то база лунная, да, вот какое-то жилище, и нужно будет рядом с ним где-то садиться. И вот если в одно и то же место садиться, то можно, грубо говоря, вырыть ямку, этими газами, которые вырываются из двигателя. Так что, я думаю, это в первую очередь нужно для предотвращения эрозии, но потом для обслуживания. Если потом есть плоская площадка, на которой нет вот этой самой лунной пыли, либо она минимизирована, это тоже достаточно важная штука, потому что лунная пыль, она острая, она очень проникающая, то есть она попадает куда не нужно, она может попадать в механизмы, она создает дополнительное трение во всяких там подшипниках и прочих движущихся частях, которые неотъемлемы частью будут любой инфраструктуры. То есть, грубо говоря, если у вас есть какой-нибудь там лунный багги, то чем меньше он будет двигаться по пересеченной местности, где он поднимает пыль и забивает ее в свои там, опять же, те же подшипники, ступицы и так далее, вот, тем дольше прослужит этот самый лунный багги. Ну или что там у вас будет, да, какая-нибудь рокла лунная, которая будет помогать поднимать большие грузы. Вот, я думаю, это будет для этого. И, наверное, это то, с чего стоит начать. Что же касается остальной инфраструктуры, ну вот если так немножечко пофантазировать, да, что можно вообще делать? Вот опять же, мы себе представляем, надо построить лунную базу. И когда мы представляем себе лунную базу, это какой-то вот такой, значит, уже готовый кусок жилища, у него есть там солнечные панели, у него есть там какие-нибудь там баки с топливом рядом стоят, которые как-то там добываются из около рядом находящихся, скажем так, каких-то вещей. То есть все это уже как бы готовое, но как это построить? Вот окей, хорошо, с чего начать? То есть мы представляем себе примерно итоговый результат, но сейчас у нас вообще ничего нет, и это надо все туда как-то с земли принести. Ну или наоборот, принести с земли то, что сможет построить нам конечный результат. И вот, наверное, начать действительно придется с какой-то посадочной платформы, и ее можно, наверное, создавать автономно, то есть для нее не нужны будут человеки. А какую-то посадочную платформу, я полагаю, можно будет создать как раз из роботов только, с помощью роботов. То есть высадить какого-нибудь робота, который будет, как я уже сказал, уметь там запекать реголит и создавать плитки, и вот эти плитки потом, не знаю, вторым роботом или тем же роботом как-то выкладывать вот в какой-то вот такой паттерн, который займет определенную площадь. Потом на эту площадь садится старший лунный, и я полагаю, что следующим этапом, а этот вариант всерьез рассматривается, будет как раз использование старшипа как вот первой самой лунной базы. Старшип, он, как вы знаете, большой, 9 метров в диаметре. Сколько там он будет метров в высоту? Текущие прототипы порядка 50 метров. Не знаю, насколько это будет для лунного старшипа меняться, но я думаю, не категорично. То есть он будет примерно 50 метров в высоту и 9 метров в диаметре. Это очень большое жилое пространство, даже если мы не будем использовать то место, которое отведено под баки. Хотя, если мы будем делать отдельный лунный старшип, который будет использоваться как лунная база, то эти самые баки как раз можно будет как-то потом демонтировать, я думаю. Ну, то есть, что происходит? Мы берем этот старшип, мы кладем его на бок, и у нас получается такая большая металлическая труба, которую можно использовать как лунную базу. Вся эта штука должна быть под давлением, ведь там должен быть воздух, соответственно, оно будет держать объем, а на Луне, как вы знаете, нет атмосферного давления, поэтому ничего не будет давить снаружи. Поэтому со структурными, я думаю, со структурной целостностью оболочки проблем возникнуть не особо должно. Его можно присыпать реголитом для дополнительной защиты. То есть мы кладем старшип на бок, возможно, под него вырыть небольшую, опять же, ямку, чтобы его как-то уложить немножко под землю, какая-то часть его была под лунной поверхностью, какая-то часть над лунной поверхностью, сверху присыпать реголитом для дополнительной защиты от радиации, и в принципе вот готовая начальная лунная база. Опять же, все это пока что, наверное, можно делать автономно, без участия человеков, и только потом уже человеки туда прибывают. Что еще нужно будет из инфраструктуры, в первую очередь на Луне, чтобы вот как-то реально там полноценно остаться, нужно будет фактически для начала построить все то же, что у нас есть на МКС, потому что МКС — это вот условия выживания в очень неблагоприятных внешних условиях. И, соответственно, там нужны будут источники энергии, а это будут солнечные панели, скорее всего, которые смогут... лунной ночью, спросите вы? Ну, наверное, батареи придется таскать. Но, в принципе, лунный реголит может быть, опять же, использован и для создания солнечных панелей, для фотовольтаики. Есть даже проект, теоретический, естественно, лунного кольца солнечного. То есть сделать на Луне такое кольцо из солнечных панелей, которое будет проходить по экватору Луны. Соответственно, в любой момент времени половина этого кольца будет освещена. И это будет такая перманентная солнечная генерация. Если мы строим это на Луне, то достаточно туда несколько солнечных панелей закинуть, поставить туда робота, который будет использовать эту энергию для создания новых солнечных панелей из тех материалов, которые уже существуют на Луне. И таким образом это все, ну, как бы экспоненциально строится. Такие себе пробы Ван Ноймана, только с помощью... Не с помощью, да, а только для генерации солнечной энергии и только на Луне. Но в целом создавать солнечные панели достаточно реально в условиях Луны. А что нам еще нужно быть? Нам нужно быть источник топлива, потому что туда будет что-то приземляться и неплохо бы там дозаправляться. Это можно делать... Ну, путь, опять же, всем оптимистичным текущим нашим идеям добывать топливо, добывать воду и, возможно, даже кислород можно будет из тех материалов, которые находятся в перманентной тени в кратерах. То есть на Луне есть кратеры, которые сформированы таким образом, что их глубина позволяет дну никогда не нагреваться солнцем. То есть они в постоянной тени. А это значит, что там температура не поднимается, по-моему, выше 60 по Кельвину. И получается, что там очень многие материалы находятся в перманентно твердом состоянии. И, соответственно, они не испаряются, они не улетучиваются в космос под действием температуры. И их можно будет оттуда извлекать. Среди них в том числе должен быть водяной лед, ну или кислород в другой форме, водород в другой форме, возможно, даже можно будет делать метан на поверхности Луны, вот как раз как делать разные топлива, это будет вопрос, потому что вроде как водород делать должно быть сильно легче, но и метан тоже возможно на Луне производить, хотя вот, ну, как мы знаем, да, во всех материалах, когда мы говорим о метановых рапторах, почему именно метановые. Один из аргументов — это то, что метан достаточно просто производить на Марсе, а про Луну особо никто в этом контексте не говорит, но из атмосферы брать, конечно, проще газы, чем из поверхности, по крайней мере, на сегодняшний момент. Поэтому посмотрим, как это все удастся сделать. В общем, нам нужно будет топливо, нам нужно будет вода. Я думаю, что какие-то продукты питания будут все-таки зависеть от Земли, поэтому полностью автономная лунная вот эта вот база не будет и по понятным причинам. Но в целом, я думаю, вот так вот первые этапы, то, что мы называем лунной инфраструктурой, будут как раз на поверхности Луны, это будут какие-то посадочные платформы, это будут конструкции из запекшегося реголита, это будет Starship, который может быть не один, положенный на бок, присыпанный реголитом сверху, это будут солнечные панели, и это будет какой-то доступ к перманентно затемненным кратерам, из которых будут пытаться добывать для начала воду и воздух, а потом, возможно, и топливо. Но еще важно, конечно, что для лунной инфраструктуры орбитальная какая-то должна быть система, то есть, ну, нужно больше спутников, которые будут ретранслировать информацию, которые, возможно, какую-то систему позиционирования смогут для Луны имплементировать. Не знаю, насколько это будет необходимо в текущих условиях. Нужна будет какая-то система, ну, космического интернета для Луны, потому что сейчас, я думаю, если просто людей вот закинуть на Луну для перманентного проживания, отсутствие достаточно толстого канала связи будет для них существенной проблемой. Ну и нужно будет как-то уметь туда доставлять грузы. И это, наверное, вот основная часть вот той самой лунной инфраструктуры, о которой мы говорим, когда вспоминаем о том, что там Артемида и прочие лунные программы будут стимулировать именно космическую инфраструктуру. То есть это умение доставлять грузы, это отработка технологий взлета с орбиты, может, каких-то орбитальных хабов на орбите Земли, трансфера этого груза на орбиту Луны и с орбиты Луны как раз на поверхность Луны. Вот это аналог тех самых лунных дорог, да, вернее, земных дорог,
для Луны. Умение доставлять грузы. Это аналог аэропортов, аналог железных дорог, аналог каких-нибудь судовых верфей и морских путей. В общем, вот это, наверное, будет представлять собой лунную инфраструктуру. Интересно, как это будет все развиваться, потому что все это надо вот пошагово будет как-то реализовывать. Ну и говоря о лунных планах, тут как не вспомнить про Starship, потому что Starship является неотъемлемой частью лунной программы NASA на сегодняшний день. И тут получается, что у нас был очередной прожект тестовый у Super Heavy, той самой первой ступени. И там все, в общем, было больше сконцентрировано не столько на рапторах, потому что рапторов зажгли всего 11, это меньше, чем в прошлый раз. Но я так понимаю, что они скорее тестировали орбитальный стол. Потому что в прошлый раз, после теста большого количества рапторов, у них полопался бетон. Там сейчас не используется система подавления вибраций с помощью воды. Ну, как известно, да, если вы смотрели большие запуски, если вы смотрели в том числе запуск SLS, там на стартовый стол огромное количество воды накидывают, и это нужно для того, чтобы в первую очередь вибрации от полета не рушили наземную инфраструктуру. Ну, как вы видели, по результатам полета SLS немножечко все-таки инфраструктура пострадала, но не критически. Однако у Starship'а нету такого большого газоотвода, как сделан для SLS, то есть SLS стартует со стартового стола, в котором стартует со стартового стола, какая ужасная тавтология, но вы поняли. SLS отводит газы с помощью такого большого туннеля, и они уходят в другую сторону, и поэтому они там меньше отражаются от поверхности, меньше возвращаются в ракету, и вот это все. У Starship же пока что такого газоотвода нет, у него плоский бетон находится под стартовым столом, и это, возможно, может стать проблемой. Сейчас они загрузили туда новый бетон нового производителя, другой компаунд, он должен быть более прочный и выдерживать большие нагрузки, как акустические, так и температурные. И я думаю, что этот проект был в том числе направлен на тестирование как раз того самого нового бетона. Но вообще интересно, насколько, вот с точки зрения project management, а мы видим Starship, а мы видим его благодаря тому, что это делается в Бока-Чика, мы видим, по сути, все стадии развития этого проекта, потому что он находится под открытым небом, да, и они приняли достаточно, мне кажется, серьезное решение по финализированию вида стартового стола. То есть у нас сейчас же строится, фактически построен стартовый стол в Бока-Чика, у нас строится аналогичный стартовый стол на мысе Канаверал, который будет использоваться как раз для, я думаю, запусков лунной версии Старшипа и дозаправочных миссий, которые будут использоваться для дозаправки лунного Старшипа, то есть это будет такие стартовый стол Старшипа, который используется для целей НАСА. И в итоге, возможно, его придется переделывать, я вот о чем. А это очень долго. А стартовый стол, как вы знаете, это и нулевая ступень, потому что стартовый стол это на сегодня и посадочная платформа в том числе. Возможно, они что-то учтут в своих морских стартовых столах, потому что об этом как бы уже не особо вспоминают, но у SpaceX есть две платформы, бывшие нефтяные, которые они планируют использовать как раз стартовый стол и посадочную площадку для старшипов. И не знаю, они могут в любой момент, конечно, отказаться от этих планов, но в целом у них есть такая возможность, и как раз ну, на что будут делать фокус и какие итерации будут проходить на каких стадиях. То есть нельзя исключать вариант, что они какую-то параллельную разработку будут вести. Вот сейчас они зафиксировали там версию 0.1 стартового стола. Будут на нем запускать текущие миссии, будут на нем тестировать там орбитальный полет, будут тестировать переиспользуемость, обслуживание старшипа между полетами и так далее. Будут запускать лунную версию на мысе Канаверал, а параллельно будут разрабатывать посадочные платформы, которые будут основаны на вот этих самых нефтяных вышках. В какой-то момент они могут переключиться на вот эти водные посадочные платформы, сделать, зафиксировать там версию 0.2, при этом переделать, пока там оттуда летают и туда сажаются старшипы, летать оттуда, переделать тем временем наземную инфраструктуру, как-то там, опять же, выкопать эти рвы, может как-то модифицировать башню, еще что-нибудь, переключиться обратно. То есть им важно поддерживать постоянный каденс возможности запусков, при этом как-то итерироваться между версиями, можно, имея две вот такие параллельные разработки. А возможно, они в итоге скажут, что, ну, мы в итоге решили отказаться от этих самых водных платформ. Это тоже не исключение, потому что так, например, поступили с кораблями, которые ловили створки обтекателей головных от Falcon 9 и Falcon Heavy. Потому что, оказывается, из воды их вылавливать, в принципе, тоже окей, а дополнительную точку отказа создавать в этих самых кораблях не всегда является оптимальным. Так что посмотрим, как это будет развиваться, но очередной тест у нас был, теперь уже очевидно, что никуда никто не спешит. Ну как, конечно же спешит, потому что у нас контракты HLS на носу, его вот надо уже вот-вот выполнять. Да, лететь в первую демонстративную посадку еще не скоро, но для этого нужно научиться запускать все вместе, сажать все вместе, и много раз об этом уже, в общем, говорил. Что еще у нас произошло? На китайскую космическую станцию впервые прилетел экипаж, который встретился с экипажем, уже находящимся там. В какой-то момент три человека находились уже на станции, новые три человека прилетели. Соответственно, на китайской станции Тянгун начинается эра непрерывного пребывания экипажа. Посмотрим, сколько она продлится. Но в целом получается, что сейчас Китай становится таким теневым лидером гонки за космические станции на низкооколоземной орбите. И МКС со временем же будет увядать. И там в лучшем случае до 30-го года ее продержат, когда будут новые космические станции, частные, не очень известны. Ну, понятное дело, что у нас есть все вот эти вот и от Axioma, и от Blue Origin, и от других претендентов проекты, но насколько они будут реализованы, когда они будут реализованы, в каком объеме, большой вопрос. И получается, что Китай вот такой теневой лидер. Ну, знаете, как там в Формуле 1, когда кто-то уже сделал пит-стоп, едет вторым, а лидер еще не сделал пит-стоп, ему еще надо останавливаться. И мы понимаем, что после пит-стопа он утратит свое лидерство. Ну или там, я не знаю, в футболе, когда у кого-то есть игра в запасе, и он дышит в спину своему главному конкуренту, идущему на первом месте. Вот фактически сейчас у Китая есть такая игра в запасе, потому что когда МКС придет конец, а это, ну, рано или поздно случится, у Китая будет уже развитая новая база. По сравнению с МКС она новая, она вот только что достроена, вот буквально вот в этом году третий модуль запустили. И да, опыта у Китая меньше, но у них новая станция, а станция деградирует со временем, мы это видим по МКС, так что Китай находится в таком теневом лидерстве в плане космических станций на сегодняшний день, и интересно будет, конечно, смогут ли его догнать или нет, но, конечно же, можно сделать всегда аргумент, что, ну, при этом у нас запустилась Артемида, Артемида это как бы круче, чем низкая околоземная орбита, поэтому на низкую околоземную орбиту можно не особо обращать внимание, отдать ее там коммерческим игрокам, а за лидерство надо бороться на Луне. Но, опять же, это все, напоминаю, выдуманные гонки, которые используются для подогревания соперничества, но они важны для создания конкуренции и дальнейшего развития космической отрасли. Вот такие у нас на сегодня новости. Что еще стоит сказать? Я в прошлых выпусках вам анонсировал некоторые изменения на канале, ранее известном как «Давайте разбираться». Эти изменения наконец произошли. Теперь этот канал будет называться «Всесвятогляд», он будет украиномовный, на нем будут выходить ролики на украинском языке в том же стиле. Интересный очень получил комментарий после выхода первого ролика. Первый ролик был про SLS. Если вы еще не видели, пойдите посмотрите. Что касается некоторых, значит, моментов, которые, по которым мне задавали вопросы. Почему он на украинском и почему я, как мне там многие писали, хороню канал? Хотя как можно похоронить канал, на котором 9 месяцев не выходили видео, мне не очень понятно. Ну, то есть, если вы не понимаете, что там происходит, не понимаете язык, на котором это все говорится, значит, это контент не для вас, и вы можете считать, что на нем и дальше продолжают не выходить видео. Просто, если вам что-то там не нравится, реально, отписывайтесь и все. Почему на украинском? Потому что я так хочу. Потому что «Давайте разбираться» был всегда развлекательным каналом, «Со Светогляд» будет продолжать быть развлекательным каналом. Делать развлекательный контент для русскоязычной аудитории я сейчас не хочу. И думаю, что не буду хотеть. Да, «Теория большой бороды» продолжает выходить, но согласитесь, я думаю, вы понимаете, что в большей степени, потому что здесь стрик, и потому что мне спокойнее так, и потому что мне нужно что-то делать. То есть это больше такой проект, я его делаю, потому что делаю. Что касается каких-то дополнительных активностей, которые вот, связаны именно с развлекательным контентом, а повторюсь, я это вижу исключительно как развлекательный контент, да, в нем есть образовательная какая-то нотка, но это смешные пятиминутные ролики, это что-то среднее между там стендапом и ТикТоком, да, то есть стендап длинная форма, достаточно смешная периодически на усмотрение автора. ТикТок — это короткая форма, тоже часто смешная. Вот «Со Светогляд» и бывший «Давайте разбираться» — это как раз что-то между. И это в первую очередь смешные ролики про космос. Я не хочу делать просто их для русскоязычной аудитории, я хочу их делать для украиноязычной аудитории. Я считаю, что я хочу поднять таким образом настроение людям, которые говорят на украинском языке. Я считаю, что я могу сделать какой-то вклад в развитие украинского ютуба. Не вижу в себе каких-то вот этих вот «а я мессия, где буду делать украинский космо-ютуб». Нет, но свою лепту я хочу в это внести. Да, я прекрасно понимаю, что будут отписки, что аудитория будет становиться меньше. И поверьте, я это знаю. И я это делаю специально. Я понимаю, что многие будут не понимать. Если вы не понимаете, просто отпишитесь. Считайте, что для вас больше не выходят видео на этом канале. Вот и все. Ничего обидного, ничего. Почему-то многие мне написали, что я таким образом разжигаю ненависть. Нет, я просто делаю контент на украинском языке. Вот и все. Считайте, что... Все, ну, не понимаете, реально, просто берете и отписывайтесь, это несложно, это интернет, не весь контент должен быть для вас. Если вы считаете почему-то, что я должен вас развлекать, должен выпускать на русском развлекательные ролики, нет, я ничего не должен. А если вы хотите при этом поддержать канал, если вы понимаете украинский, то пройдите, поставьте лайк. Не знаю, как там будет с регулярностью, я сомневаюсь, что я смогу выдержать прям вот раз в неделю жестко выходить, но буду стараться достаточно регулярно выпускать ролики. Ну и англоязычный канал тоже надо будет потихоньку оживлять, потому что, ну, не было на него времени, ресурсов и так далее. А надо будет изыскать. Вот как-то так. На этом, пожалуй, буду заканчивать сегодняшний подкаст. Если хотите что-то мне написать, сделать это, наверное, лучше всего в нашем чатике клуба имени Карла Сагана. Ссылочка на этот чатик, он закрытый, но на него есть открытая ссылочка, и она публикуется в шоу-нотах к аудиоверсии. На этом, пожалуй, все. Да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.